Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за Дух Святой, который уже пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, мы держимся Твоего Слова с благодарением и верим, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за Твои драгоценные дары, за те способности и возможности, которые мы уже имеем в своем духе. И мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как быть эффективными в их применении. Спасибо Тебе, Отец. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас во имя Иисуса, Духом истины Твоей, настав нас на истину Твою. Помоги нам увидеть Твои пути, Твои планы, Твои намерения, и мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты делаешь нас способными видеть, понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Спасибо Тебе, Отец, за те способности, которые нам доступны во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за служение Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты поможешь каждому из нас и будешь учить каждого из нас. И мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу, да открываются глаза видеть и уши слышать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы им открылось в этом служении, было открыто во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, за Дух, за кровь, за имя. Мы благодарны Тебе за небеса на земле, за наше наследие. Мы принимаем это все с благодарением во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь каждого из нас быть эффективными гражданами Твоего Царства, влиятельными гражданами. Мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести каждого из нас лично. Спасибо Тебе за Твое небесное обеспечение. А я беру власть над всяким бесом раздражающим. Я беру власть над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за Твой Дух на этом месте. И мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу, и да не будет на этом месте никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, за Дух Господень, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести нас Духом Твоим, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы сегодня завершаем рассматривать это интересное учение «Слушай и говори». Я верю, что у вас сейчас уже есть ясное понимание, что такое учение, что такое Евангелие. То есть это то, что имеет абсолютно разные цели. Поэтому мы с вами увидели, что когда надо было производить служение исцеления, освобождения, когда нужно было помочь слушателю высвободить свою веру для принятия, Иисус говорил Евангелие, основанное на клятве. Когда Иисусу надо было помочь слушателям Евангелия принять все, о чем говорит Евангелие, Он начинал учить, потому что цель учения – разрушение твердынь, мешающих принимать Евангелие. Поэтому есть время, когда мы целенаправленно уделяем свое внимание учению. Есть время, когда мы целенаправленно уделяем свое внимание слову веры или Евангелию. Но есть место Писания, которая четко выставляет приоритеты. Праведный, верою, жив будет. Значит, пребывание в Евангелии – это не предложение. Мы должны постоянно пребывать в слове веры, которое есть благая или радостная весть. Каждое Божье обетование – это радостная весть. Вас радует каждое Божье обетование? Меня очень. Потому что даже после этой темы мое отношение к обетованиям изменилось. Я понимаю миссию обетований в моей жизни. Миссия обетований в моей жизни – возгреть веру в том вопросе, о котором говорит обетование. Возгреть веру, чтобы я принял то, что говорит обетование. И каждое Божье обетование – это семя, готовое произвести стократный урожай. Слава Богу! Как вы думаете, стократный урожай обетования исцеления? Какой? Я бы сказал, не исцеление, а полное исцеление. Не частичное, а полное. Это стократный урожай. И каждое обетование имеет силу принести стократный урожай. Нам нужно научиться их применять, о чем мы с вами и говорили. Поэтому мы посвятили 4 встречи тому, чтобы увидеть четкую разницу между Евангелием и учением. Потом мы рассмотрели качество слова веры, что немаловажно знать. Качество слова веры. Потом 2 встречи мы посвятили тому, что четко определились. Вера приходит от слышания. Поэтому говорить, я не понимаю, почему у меня так мало веры, или говорить, я не знаю, есть ли у меня вера, или еще, что-нибудь из этого говорит о том, что человек просто не знает, что вера от слышания. Следовательно, если вопрос веры, то это вопрос слышания. Слышания. Еще 2 встречи мы посвятили тому, как вера приводится в действие и высвобождается. Вера говорит, причем говорит целенаправленно. То есть мы сделали ударение на целенаправленное слышание и на целенаправленное говорение. А учитывая, что праведный верою жив будет, то в свете это звучит так. Праведный слушанием и говорением слова веры жив будет. Учитывая, что вера в целом это должен быть образ жизни, то это говорит о том, что мы постоянно должны пребывать в слышании слова веры, и из наших уст должно выходить слово веры. Конечно, нам нужно этому учиться, потому что очень долгое время мы учились в другом. А теперь мы учимся согласно тому, для чего мы сотворены, и мы относимся к обетованиям целенаправленно. Целенаправленно. Хорошо. Сегодня у нас завершающая встреча, и мы соединим все то, что мы уже услышали, с Божьей благодатью. Удивительная сегодня будет встреча, поэтому будьте внимательны, потому что благодать Божия удивительна сама по себе, особенно в сочетании с обетованием. И прежде чем начать сегодняшнюю встречу, я хочу прочитать некоторые стихи из Нового Завета, которые помогут нам рассматривать сегодняшнюю тему под тем углом, который непосредственно связан с благодатью Божьей. Читаем из 2 послания к Коринфянам, 1 глава, 18-20 стих. Там апостол Павел делится откровением об обетованиях в Сыне Божьем. «Верен Бог, что слово наше к вам не было «да», то «нет». То есть, то Бог делает, то Бог не делает. Ну, в общем-то, вы никогда не знаете, когда Он будет что-то делать. Хочет – делает, а хочет – нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, конечно, в Евангелии, мною Силуамом и Тимофеем, не был «да» и «нет». Но в Нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, было «да», и все обетования Божьи в Нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, «да» и в Нем «аминь». И дальше написано «в славу Божью». Конечно, этот стих удивительный своей глубины. Но мы с вами сделаем ударение на то, что все обетования Божьи, то есть Божья клятва, то есть Евангелие, то есть слово веры в Писании по Божьей благодати представляют человеку возможность постоянно жить в славе Божьей. То есть возникает вопрос, как жить в славе Божьей? Через драгоценное обетование. О чем мы будем говорить и дальше, а не просто знать. Об этой же важной истине делится и другой апостол, апостол Петр. Во 2 послании к Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих, он говорит, как от божественной силы Его даровано нам все. Как вы думаете, когда Бог говорит, даровано им все, значит им все даровано? Значит, все даровано. Посмотрим, как. Даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть у вас уже все есть для жизни. Поэтому если вы скажете, брат Олег, вот мне для жизни не хватает, я скажу, ложь. Твои нужды восполнены. У тебя уже есть все потребное для жизни. Брат Олег, где? О, вот оно. Это Божий кладезь. Это Божья сокровищница, которую Он взял, осветил и подарил тебе. И сказал, у тебя есть все потребное для жизни. Брат Олег, а что же здесь? Об этом мы и говорим. А сегодня мы особенно эту тему затронем, поэтому будьте внимательны. Все потребное для жизни и благочестия. И заметьте, в какой момент вы все это получили, все потребное для жизни и благочестия? Через познание. Как только вы познали Иисуса своим Спасителем и Господом, вы тут же получили наследие, все потребное. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми Божьей славою, Божьей благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования. Мы называем эти обетования слово веры, вернейшее пророческое слово, Евангелие, клятва Божья. Все это относится к обетованиям. И дальше написано «дабы». Как вы думаете, что означает слово «дабы» в данном контексте и в самом Писании? «Дабы» означает «с той целью, чтобы». Дарованы нам драгоценные обетования с той целью, чтобы вы через них, через обетования, сделались причастниками божественного естества или стали одним целым с ним и в его наследии. Через что? Заметили, через что? Через обетование. Вообще это снимает вот эту ширму монополии. Только у нас, только мы. Нет, каждый, всякий, любой, кто обратится к этим драгоценным Божьим обетованиям. Слава Богу! Прекрасное местописание. Итак, Бог в Своем Сыне Иисусе по Своей благодати открыл для человека все, что есть в Его Царстве. Я скажу, открыл уже. Открыл уже. И в этом одна из очень важных особенностей благодати Божией в Сыне Божией, что все, что есть у Бога, снова доступно каждому человеку. Все, что есть у Бога, доступно каждому человеку. Снова. И чтобы увидеть, как это доступно, и чтобы увидеть Библию интересной мудрости, я хочу вам предложить сейчас немножко поотвечать на некоторые вопросы. Поэтому будьте внимательны. Ответьте мне на такой вопрос. В чем особенность формы обслуживания в ресторане, названной шведский стол? Возможно, кто-то сталкивался с этим, кто-то не сталкивался. Поэтому, учитывая, что кто-то был, кто-то не был, кто-то участвовал, кто-то нет, я сам буду отвечать на этот же вопрос. Особенность такой формы услуги, как шведский стол, состоит в том, что человек, который подходит к этому столу, берет все, что хочет, из того, что на нем находится. Это длинный стол. И на нем есть как первые, так вторые, так и третьи, так и четвертые, так и пятые, так и шестые, седьмые, восьмые блюда. Очень длинный стол. И вы подходите к нему и берете все, что вы хотите с него. Вторая важная особенность. Берете столько, сколько сможете съесть. Это очень важная особенность шведского стола. А теперь следующий, не менее важный вопрос. От кого зависит, что именно будет кушать человек, который подошел к этому столу? От выбора того, кто подошел. Хороший стол, да? Берешь, что хочешь. Берешь, сколько хочешь. Хороший стол. Вам напоминает это что-то? Мне напоминает это Слово Божие. Более 7000 обетований. Что, на что хочешь? Вы должны это увидеть. Хорошо. Следующий вопрос. От чего зависит, сколько человек сможет взять при такой форме обслуживания? А это любимый вопрос многих. От размера тарелки, правильно. Если вы подойдете с блюдом, в котором вы готовите салат оливье на Новый год, то вы, наверное, будете первый и последний, кто подойдет к этому столу. Что так смотрите, как будто вы не знаете, в чем готовят салат оливье на Новый год. Хорошо. Наверное, вы скрываете просто. Хорошо. Итак, мы видим от размера тарелки. То есть, если человек подойдет... Дело в том, что тарелки тоже там стоят. То есть, вам не нужно приходить со своей тарелкой или с подносом. Вы подходите, прикидываете на взгляд, что бы вы хотели взять. Потом подходите, выбираете тарелку и берете. Это особенность шведского стола. Это и важно. То есть, как мы видим, эта сфера обслуживания в ресторанах представляет максимум комфорта и старается удовлетворить все потребности в питании каждого клиента. Вы знаете, что при этой форме обслуживания не нарушается, а подсчитается фактор личности человека, выбор. Человеку предоставляется возможность выбрать. Это почтение личности, фактора личности. Теперь обратимся к следующей известной услуге, известной многим, потому что многие жили в то время, когда была еще одна форма обслуживания, но не в ресторанах, а в столовой. И называется она комплексный обед. Это у всех вызывает улыбку. Я знаю, что такое комплексный обед. Хорошо. Итак, в чем особенность комплексного обеда? Берешь только то, что входит в первое, второе и третье. Причем уже кто-то определил, что у тебя будет первое. Кто-то уже принял за тебя решение, что у тебя будет второе. И кто-то уже давно утвердил, что будет на третье. Все. Хочешь – бери, а хочешь – отходи и не мешай. То есть вы видите саму особенность. Если в первом случае эта форма обслуживания не лишает вас права выбора, то во второй вы лишены всякого права. Религиозный подход буквально выражается так. Ты можешь принимать от Бога только то, что решила какая-то группа людей. Это называется избирательное Евангелие. Давайте посмотрим, в чем разница в этих двух формах обслуживания. Первое. Шведский стол не лишает человека права выбора. Второе. Комплексный обед вам его просто не дает. Я хочу, чтобы вы увидели момент, связанный с благодатью Божией. Потому что Библия – это благодать, это явление благодати. Более 7 тысяч обетований. Заметьте, никто не стоит над вами и говорит вам, это обетование не трожь, это тоже не трожь, а это мы не кушаем. Нет, более 7 тысяч. Пожалуйста, хоть каждый день. Сможешь, хоть каждый день их кушай. Ну, конечно, если рядышком где-то комплексные обеды, где они тебе скажут, что тебе кушать и когда тебе кушать. А если ты кушаешь что-то другое, тебя просто попросят. Итак, Божья благодать предлагает человеку более 7 тысяч обетований. Выбор за человека. В целом, это Евангелие в Сыне Божьем. Потому что все обетования в Сыне Божьем – да, и в нем – аминь. Я вам раскрываю саму благодать. Потому что Библия, Слово Божие – это благодать. Это явление Божьей благодати, которая утверждена на Сыне Божьем. А теперь послушайте всем известный псалом Давида. Я верю, что он вам откроется вообще удивительно, потому что это 22-й псалом, его все знают. Но посмотрите на этот псалом через благодать, через шведский стол, через то, что приготовлено в Библии. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду, то есть не он поведет, а если я вдруг пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, то есть он и там со мной. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Теперь будьте внимательны, потому что дальше говорится о столе Божьей благодати. Ты приготовил. Как вы думаете, когда Бог готовит? Он скупится на количество? Нет, по богатству своему. Бог приготовил что-то по богатству своему. Ты приготовил, я скажу, по богатству своему предо мною трапезу. Вам интересно, что в этой трапезе? Вот она. Он приготовил трапезу. Более 7000 блюд. Каждое из которых на 100%, если вы вкусите его на 100%, а вам надо вкусить на 100%. То есть Бог сам приготовил. Ты приготовил предо мною трапезу, послушайте внимательно. Потому что дальше вы увидите, в чьем присутствии для вас накрыта Божья поляна. Ввиду врагов моих. Я хочу, чтобы вы ухватились за это, потому что это слово, которое дает вам возможность, независимо от того, что происходит вокруг вас, иметь все, что Он приготовил. Бог приготовил трапезу ввиду врагов ваших, чтобы вы никогда не зависели от этого бесславного мира. То, что записано здесь, открывает славную жизнь в бесславном мире. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Вот она, благодарение Богу за Его волю на земле, как на небе. Стол накрыт, трапеза приготовлена. Вы увидите, это 22-й псалом. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя как преисполнена. Ни наполовинку, ни чуть-чуть. Так. Слово «так» удивительное, потому что оно говорит, на основании всего вышесказанного благость и милость да сопровождают меня сколько раз? Во все дни. Другими словами, Боже, да буду я за столом Твоим во все дни. Хороший подход, мне так нравится. Я пользуюсь этими местами Писания, потому что я хочу быть во все дни за Его столом, за Его трапезой. Что я и делаю. Во все дни жизни моей. То есть Бог накрыл стол благословений. Не только на воскресное служение, не только для ячейки, а на каждый день каждого из своих детей. И я, скажите я, пребуду в доме Господнем многие дни. Это воля Божия. Он хочет, чтобы вы пребывали в Его доме и ели за Его столом. Вы радуетесь, что у вас есть Его стол. Меня так радует. Мне открываются глаза во многих вопросах написания. Вот почему сатана столько времени прятал Слово Божие, прятал Библию. Потому что здесь Божий стол накрытый. Здесь есть все потребное. Все потребное. Итак, после того, что Иисус сделал на кресте, стол Божьих благословений наполнен всем потребным для жизни и благочестия. Чтобы каждый человек, который призовет имя Иисуса 24 часа в сутки, имел доступ к столу Божьей благодати. Потому что уже все доступно. О каком столе Божьих благословений, благодати Божьей мы говорим? Завет в крови Иисуса – это Богом накрытый стол благословений. Еще раз повторю. Завет в крови Иисуса – это Богом накрытый стол благословений. А обетования, записанные в нем, в завете, это Богом приготовленные блюда. Бог каждое обетование приготовил с полнотой своей щедрости. Все потребное, все потребное. Каждое Божье обетование – это Его благоволение, это Его воля, это Его волеизъявление, это Его желание. И каждое Божье обетование выражает свою Божью любовь к человеку. Каждый участник завета уже сидит за Богом приготовленным столом. И ему уже доступно более 7000 блюд через имя Господа Иисуса. Мы уже читали. Ибо все обетования Божьи в Нем, в Сыне Божьем в Иисусе, да и аминь, в славу Божию. Завет – И записанные в нем обетования – это не религиозный комплексный обет, как его очень часто представляют. А знаете, во многом мы привыкли. Нам нравится, когда за нас кто-то подумал, что есть, сколько есть и когда. Но Бог не такой, Он не лишает человека права выбора, потому что Он хочет иметь дело с личностью. Притча о талантах уже есть показатель, что Бог не хочет иметь дело с рабами, Он хочет иметь дело с личностями. Потому Он дал рабам возможность перестать быть рабами. Бог хочет иметь дело с личностями. Он не хочет, чтобы у вас был комплексный обед. Господь, можно я сегодня покушаю вот это? Бери все. Другое, ты можешь у него спросить, Господь, что для меня сегодня лучше? Я знаю, что ты хочешь дать мне все. Но ты знаешь, для чего я готов, что я готов принять. И я прошу тебя, помоги, открой мне, что мне начинать сегодня кушать. Потому что Библия говорит, слово твое учит, мудрость твоя учит. Кушаешь мед, скушай сколько потребно, чтобы не изблевать. Поэтому, Господь, помоги мне. С какими обетованиями ты хочешь, чтобы я начал работать? Я работаю с этим, с этим, с этим, с этим. И это великие благословения для меня. И я верю, что они приносят урожай в моей жизни. Может, ты хочешь, чтобы я еще добавил что-то к нашей кухне? На каждую сферу жизни у вас должны быть обетования, рабочие обетования, целенаправленные обетования. На духовную должны быть обетования, связанные с вашим духом. На душевную – обетования, связанные с вашим умом, с мышлением. На телесную – обетования с вопросами целостности, исцеленности вашего тела. На финансовую – должны быть обетования. И на общественную – дитя, дети, семья, спасешься ты и весь дом твой. У вас должны быть обетования. Их не так много, 5 сфер. На каждую сферу возьмите хотя бы 3-4 обетования, которые должны быть в вашем духе всегда. И если вы подходите к кому-то и вас спрашивают, на каком месте Писания ты стоишь в этом вопросе, не ищите его под потолком. Брат Олег, я стою в вере уже 2 года. Почему-то оно так долго не исполняется. Я говорю, на каком месте Писания вы стоите? Знаете сразу? Ну, это не многословное, может, это на языках, но. Если вы стоите 2 года на месте Писания, то я еще должен был не закончить вопросы, вы уже должны выпулили мне как минимум 10. Если вы стоите в вере. А если вы ни на чем не стоите, то, понятное дело, вы ищете это все под потолком. Я ни в коем случае сейчас ни на кого не наезжаю. Я просто говорю, серьезно относитесь к слову веры. И если вы стоите в вере, если вы говорите, что вы стоите в вере, то вы не можете стоять в вере без слова веры. Брат Олег, ну я увидел такой сон. А ну напомните мне, вера приходит ослышание от сновидения. Я не против снов. Писание говорит, что старцы ваши и старицы с нами будут вразумляемы. Я не против снов. Но поймите, слово веры, оно предназначено, оно назначено для веры. Поэтому слава Богу за сны и сновидения. Слава Богу, что Он возлюбленным своему дарует сон. Но сны не предназначены возгревать вашу веру и укреплять вашу веру. Сны не являются словом или пищей для духа. Поэтому не давайте все не мешать до кучи. У нас есть драгоценное обетование, которое есть хлеб жизни. И драгоценное обетование не путайте ни с чем и никогда. Драгоценное обетование – это не учение. Добавлю к тому же. Драгоценное обетование – это Евангелие, это клятва, это обетование, это вернейшее пророческое слово. Я дал вам уже полный набор. Хорошо, возвращаемся. Итак, завет в крови Иисуса – это Богом накрытый стол благословений, а обетования, записанные в нем, это Богом приготовленные блюда. Все. Бог все приготовил, Бог накрыл и сказал, все мое, твое. И также есть место Писания, которое говорит, не мерою дает Бог Духа. Другими словами, какую меру отмеришь, такое будет и отмерено тебе, и прибавлено будет вам, слушающим. А теперь, исходя из особенностей шведского стола, ответьте на вопрос. От чего зависит и сколько Божьих благословений будет проявляться в жизни человека. От веры самого человека. Ровно от этого всегда и зависит, потому что без веры Богу не угодить. И апостол Павел, понимая, по каким причинам у верующих, у наследников возникают проблемы, в одном из мест Писания, а именно в послании к Галатам 6:7, говорит: не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек? Если человек посеет слово веры, у него всегда будет вера. Если человек посеет слово сомнения, у него всегда будет сомнение. Если человек посеет слово страха, у него всегда будет страх. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А во втором послании к Коринфянам он говорит так, 9 глава 6 стих. «При всем скажу, кто скупо сеет, а я только одно обетование в прошлом году сказал. Кто скупо сеет, скупо и пожнет. Кто щедро сеет Слово Божие в свой дух, тот щедро и пожнет». Это касается и слова веры. Я знаю, что это местописание в основном используют в вопросах финансов. Но это местописание касается всех сфер. Всех сфер. Итак, стол Божьих благословений – это стол, который не ограничивает сидящих за ним. Слышите? Вы знаете, если понаблюдать из духовного мира за столом Божьих благословений, то так иногда создается впечатление, что дети Божьи подползают к этому столу и не поднимают даже глаза на него. А некоторые дети Божьи, лежа под столом, говорят: вы знаете, брать с этого стола, там все пропитано похотью. Не, поймите, это стол Божьих благословений. Стол Божьих благословений. Там шведская форма обслуживания. Бог не мерою дает духа. Нам придется научиться пользоваться и пребывать возле Божьего стола. Иисус, Сын Божий, уже сказал каждому из нас: «Я пришел для того, чтобы имели». Вообще слово «имели» – это слово «действие», которое в контексте Писания всегда используется как то, что нужно использовать. «Я пришел для того, чтобы вы применяли, использовали, пользовались, было у вас в употреблении. Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Слышите? Бог есть жизнь. Бог есть источник жизни. Я пришел, чтобы вы имели, чтобы у вас было, чтобы вы пользовались жизнью Божией и имели с избытком. А вот смотрите, как Давид пророчески говорит в Псалме 30, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими». Вы знаете, все, что нам остается делать после того, что Иисус уже сделал, это применить каждому Божьему обетованию, во всяком случае, которое вы изберете, свою веру. Иначе эти драгоценные Божьи обетования остаются невостребованы. Праведный верою, праведный через применение веры к драгоценным Божьим обетованиям жив будет. Не просто, поймите, очень важно понимать. Давайте я внесу определенный баланс. Потому что слово «жизнь» на сегодняшний день настолько неправильно воспринимается. Заметьте, что сказал Бог после событий, которые произошли в Эдемском саду, Бытие 3 глава. Бог сказал в отношении земли: «Проклята за тебя земля». Другими словами, на землю пришла смерть. Потому слово «жизнь» очень важно использовать с пониманием Бога. Бог есть жизнь. Поэтому если здесь говорится слово «жизнь», то здесь говорится о чем-то, что будет выходить из Бога. И поймите, из Бога не выходит смерть, из Бога не исходят болезни, не исходят немощи, не исходят проклятия. Из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода. Иисус пришел, чтобы мы имели из Бога, от Бога, через Бога, и с избытком имели. И как вы думаете, когда Он сказал «свершилось»? Это говорит о том, что стол накрыт. Все, стол накрыт. Осталось применить к нему свою веру. И я хочу сейчас рассмотреть несколько пророческих примеров из Ветхого Завета. И по ходу рассмотрения этих пророческих примеров я еще раз и еще раз буду возвращаться к драгоценным обетованиям. У вас нет ничего драгоценнее, чем клятва Божия, чем Его драгоценное обетование. Потому что через них вы становитесь причастниками. Брат Олег, разве я могу быть причастником? Я еще так мало молюсь. Я еще так мало то. Я еще так мало это. По вере, чтобы было по милости. Вы знаете, удивительно, но те, кто только недавно покаялись, иногда намного быстрее что-то принимают от Бога, чем те, кто уже очень давно в Боге. Это не лицеприятие Божие. Это просто открытость. То есть тот, кто покаялся, он еще не успевает думать. Потому что не знает, как думать правильно. Он не думает. Он когда покаялся, не думал. И когда исповедует, тоже не думает. Думать его потом научат. Поэтому он принимает. По вере, чтобы было по милости. Меня так благословляет это местописание, потому что мне еще столько над собой работать. Поэтому я хватаюсь за него. Спасибо тебе, Господь. Я понимаю, почему Давид говорил «многомилостивый Бог». Не знаю, как насчет кого, но в отношении меня «многомилостивый». Он знал, о чем он говорил. Брат Олег, Давид был такой муж по сердцу. А Версавию кто трогал? Муж по сердцу. Он был, поверьте, он нуждался в милости Божией, так же, как каждый из нас. Поэтому, если Бог говорит муж по сердцу, я знаю, что Он говорит с верой. А нас называют дети с верой. Мы иногда похлеще Давида бываем, но при этом дети. Слышите? А вам надо спорить, сказать, да, отец, дети, 100%. Но не всегда оставляйтесь детьми. Возрастайте. Возрастайте. Хорошо, давайте прочитаем пророческие, яркие пророческие примеры, которые раскрывают стол Божьей благодати. Почему я говорю о столе Божьей благодати? Чтобы вы увидели, что, что касается Бога, Он со своей стороны все сделал. Осталась наша часть. Применить веру к слову веры. Все, это наша часть. И я уже говорил, послушайте внимательно еще раз, Дух Божий мне постоянно об этом напоминает. Напомните мне, как каждый из вас вошел в Царство Божье, в рождение свыше, если устами будешь исповедовать и сердцем веровать. Так вы вошли в Царство Божье, так Дух Божий вошел в вас. Я вам даю на 100%, как вы вошли, так и жить там. Точно так же. Точно так же, как вы применили обетование спасения ко спасению и спаслись. Так же само, тем же способом, применяя то же все, вы и приобретаете все остальное в Царстве Божьем. Другое дело, что вы вошли одним способом, а пытаетесь жить в нем какими-то другими способами. Но так же самое, как вы вложили слово веры в свои уста и в свое сердце, в свои уста, в свое сердце, и приняли, и получили, так же самое применяйте все обетования в Писании. Слово Божие должно быть в устах и в сердце. Близко к тебе слово, в устах твоих, в сердце твоем. Хорошо, а теперь обращаемся к столу Божий, к благословению через эти пророческие места Писания. 2 Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид». Конечно, это та история, где Давид восстанавливает наследие по завету. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость ради Иоаннафана». У Давида с Иоаннафаном был завет. Из желания Давида проявить милость к родственникам Иоаннафана основывалось в первую очередь на завете. А ну напомните мне, с кем у вас завет через Господа Иисуса? С Богом. Скажите, если Давид, не Бог, желал проявить милость к участникам завета с ним, то коль паче Бог. Слышите? Давид, коль паче Бог. И если вы умеете даяния благие давать, я не называю вас злыми, вы добрые, благословенные, то Бог тем более. Читаем дальше. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты Сива?» И тот ответил, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саула? Я оказал бы ему милость Божью». И дальше из ответа Сивы мы увидим, где проводят время или где существуют те, кто прячутся. Вы знаете, так случилось, что всем родственникам Саула, в том числе и Иоаннафана, сказали, что Давид наполнен яростью убивать всех родственников Саула. Поэтому все родственники прятались. И один из родственников тоже спрятался очень даже глубоко. Это Мефибосет. Он прятался. Почему он прятался? Потому что кто-то ему сказал, что Давид исполнен ярости. Вы знаете, я помню, почему я не шел к Богу. Потому что мне всегда говорили, он тебя прибьет за твои грехи. Вы знаете, я понимал, что почему только старые люди идут к Богу. Потому что либо их дети их же, либо Бог. Потому что кто-то так сказал. Я услышал, потому что другого не слышал. Поэтому Мефибосет, он тоже слышал, что Саул исполнен ярость. И Мефибосет прятался. Хорошо, возвращаемся. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме такого-то в сыне, сына такого-то в Ладеваре. То есть он находился в городе страха. Он прятался от наследия. Он не знал о наследии, он просто от него прятался. Представляете, Бог еще 2000 лет назад открыл дверь в свое царство и накрыл стол. 2000 лет назад. А мы по невежеству своему просто прятались. Прятались от наследия. Слава Богу, теперь мы возвращаемся. И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то, сына такого-то, из Ладевара. Теперь читаем, какая реакция человека, не знающего Божье благоволение к нему. И пришел Мефибосет, сын такого-то, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился, и сказал. И сказал Давид, Мефибосет, и сказал тот, вот раб твой. Как вы думаете, что было в уме Мефибосета? Верно, он сказал, все. Не смог я спрятаться. Все, пришел суд. Знаете, я тоже ожидал суд от Бога, когда я покаялся. Я не услышал про любовь. Вы думаете, я покаялся, потому что я услышал про любовь? Нет. Я услышал про суд Господень. Потому я думал, может быть, хоть так избегу. Может быть, хоть так я его избежу. Покаюсь. Но после того, как я покаялся, я как раз то, что стало со мной происходить, я уже рассматривал как суд Божий. Потому что начались проблемы за проблемами. Меня никто не успокаивал. Просто вы, наверное, попали в такую церковь, где вам рассказали про любовь Божию, про успокаивание, дух утешитель. А я такого не слышал. Я слышал про Бога с битой, который шаг влево, шаг вправо. И сатана учитель церкви. И я такое слышал. Потому Евангелие я никогда не слышал. Я потом Евангелие прочитал, а так я его не слышал. Братья, чего вы покаялись? Жениться. Это для меня была благая весть. Может, вы просто не знаете. Но Бог меня именно так нашел, так взял и так взял. Хорошо. Для меня это была радостная весть. Единственная пока радостная весть на то время. Хорошо. Итак, пришел и сказал ему Давид, не бойся. Хорошее слово, не бойся. Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. То есть для Мефибосета, конечно, скажите, для Мефибосета это была радостная весть? Это была Евангелие. Это была Евангелие. Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. Наверное, когда он это услышал, Он уже не хотел и выползать от радости из этого слова. Он говорит, я жить здесь буду. Слава Богу. И в следующей части мы с вами узнаем цель Божьего благоволения к человеку. В Евангелии Сына Божьего. И возвращу тебе, возвращу кому? Возвращу тебе все поля Саула отца твоего. Заметьте, Давид говорит о том, что не основывалось на Мефибосете, а основывалось на чем? На завете. То есть все, что делает Бог в отношении каждого из нас, Он делает по причине завета. По причине того, что вы Его участник через Его Сына. То есть если вы обращаетесь к завету во имя Иисуса, Он не может не прореагировать. Не может. Потому что Он поклялся, что всякий, кто призовет имя Иисуса, Его Сына, станет наследником обетований. Ухватитесь за это. И мы видим, как Саул возвращает, то есть Давид возвращает все поля Саула. И он не просто вернул все поля Саула, он вернул все, что принадлежало Саулу. У нас есть наследие в нашем Господе. Это вернейшее пророческое слово, драгоценное обетование, которое должно быть в наших устах и в сердце. Читаем дальше. «И поклонился Мефибосет и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу своего, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего». То есть, что касается царя, он все отдал. Все мое, твое. Все. Он все отдал. Слышите? Все отдал. Возвращаемся. Итак, слышите? Итак, обрабатывай, это он говорит Сиве, слуге, рабу, для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мефибосет же, сын господина твоего, будет, правильно сказать, всегда будет. Всегда это когда? Всегда. Скажите, вам доступно всегда? Всегда будет есть хлеб за моим столом. Это пророчески. Сам Бог в Сыне Своем посадил нас одесную себя. Сам Бог накрыл для нас стол, чтобы каждый, кто призвал имя Иисуса, мог обратиться к этому столу благословения и по богатству Отца Небесного принять все, что потребно для жизни и благочестия. Поэтому из этого пророческого действия Давида мы видим, что Божье благоволение, чтобы каждый человек имел все потребное. Заметьте, Мефибосет ничего не сделал, кроме того, что пришел. Никто из нас ничего не сделал, кроме того, что исповедовал. Но так же, как вы исповедали и по милости Божией спаслись, так же и принимайте эти драгоценные обетования. А теперь вопрос. От кого зависит, что будет есть Мефибосет и сколько он будет есть за столом царя? От его выбора. Давид разрешил ему питаться от царского стола. Он снял с него ограничения. Он дал ему право выбора. И теперь непосредственно от него зависит, что он будет есть. Бог дал нам право выбора. Что мы будем есть из его слова. Завет благодати Божией представляет человеку право выбора иметь все, что записано в обетованиях. Но применять к ним веру – это задача человека. Давайте возьмем еще один яркий пример из книги пророка Даниила. Читаем из книги Даниила, 1 глава, начинаем с 5 стиха. И также увидим этот стол Божьей благодати, который доступен каждому из нас через веру. Даниила, 1 глава, с 5 стиха. «И назначил им, а именно плененным иудеям из рода царского, и назначил им царь Навуходоносор, ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел, слышите, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать перед царем». Очень важно знать, что пищу, которую принимал царь Навуходоносор, она была идоложертвенная, потому что она всегда освящалась именем того бога, того языческого идола, которому поклонялся царь Навуходоносор. Поэтому вся пища, которую ел царь Навуходоносор, была идола жертвенная. То есть это является прообразом тем, чем питается этот мир. Чем питается этот мир? Слухи, сплетни, обвинения, оскорбления, пошлость, страх, неверие, сомнения. Это пища мира сего. Это называется хлеб скорби, хлеб печали. И Писание говорит нам, детям, не любите мира. Не того, что в мире. Кто любит мир или кто любит питаться тем, чем питается мир, в том нет любви очи, она угашается. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывающий в его слове, пребывает вовек. Читаем дальше. Между ними, между сынами, в данном случае между иудеями, которые были плененными, из сынов Иудиных был Даниил, Анания, Мисах и Азария. И переименовал их начальник евнуха Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, а Азарию Авдинаго. То есть, внимание, дальше мы читаем о решении Давида. Даниил же положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь. Поэтому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. То есть Даниил принял решение. Вкушать со стола царского не буду. На чем основывалось решение Даниила? На его завете с Богом. Потому что Бог сказал, идола жертвенная, не вкушать. Бог не будет стоять над нами сбитой, смотреть, куда мы смотрим, что мы слушаем, чему мы внимаем. Но Он уже заповедовал в Слове, что нам лучше слушать и чему внимать. Поэтому мы видим с вами, что Даниил сделал свой выбор. И смотрите, к чему привел его выбор. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальников евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавые, нежели отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Смотрите, здесь буквально как прообразно раскрывается, что если мы дети Божии, то как мир увидит, что мы дети Божии? То есть я немножко так вам дал направление. Тогда сказал Даниил Амиссару, евнуху, начальнику евнуха, которого приставил: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам пищу, овощи, воду для питья. И потом явимся мы перед лицом наши, лица наши и тех отроков, которые питаются с царского стола. Затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушал их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков. Представляете, какое у нас слово веры? Слава Богу! Отроков, которые питались царскими явствами. Это тоже пророческое слово. Тогда начальник евнух брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякое видение и сны. Скажите, что стало определяющим в действиях нелицеприятного Бога по отношению к этим 4 иудеям? Что такого они сделали, чего не сделали остальные? Они приняли решение не питаться от этого мира. Простое решение. И что произошло на основании этого решения? Они дали место Богу. Казалось бы, такие простые вещи. Простые вещи словам моим внимай. Казалось бы, просто переведите свой фокус с того, что говорит этот мир, на то, что говорит он. И вы увидите то, что видит он. Потому Бог сказал Иисусу Навину, что да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в день и ночь. С какой целью? Чтобы ты был успешен, чтобы ты ходил моими путями, чтобы ты знал то, что знаю я, и видел то, что вижу я. Это открывается нам также в этом месте Писания. Они выбрали быть послушными Слову, и тем самым они дали место Богу. В книге Притчи, 3 глава, 35 стих написано, что мудрые наследуют что? Славу. А глупые наследуют что? Бесславие. То есть как слава есть результат послушания, так бесславие есть результат непослушания. А теперь прочитаем уже известный нам стих из книги Притчи, 4 глава, с 20 по 22 стих. «Сын мой, словам моим внимай». Вы теперь понимаете, почему Бог об этом говорит? Он это говорит не с целью контроля, а с целью, чтобы вы имели все, что здесь есть. Представляете, вот ваше обеспечение. Он приготовил это, чтобы вы были обеспеченными всем потребным, независимо от того, что происходит в мире всем. «Словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри духа, сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела». То есть слово веры, они же драгоценные обетования, оно же вернейшее пророческое слово, оно же клятвая Бога, данная на крови. Оно является всем тем, к чему мы должны целенаправленно применить свою веру, чтобы иметь целенаправленно побеждающую жизнь. Вот где оно все сокрыто. Вот оно где сокрыто. Теперь возникает вопрос, как это все делать? Я скажу так, потому что мы уже много об этом говорили. У каждого рожденного свыше должно быть полное снаряжение, чтобы он мог слышать слово веры в любом месте. Это должны быть MP3-плееры, это должны быть магнитофоны, это должно быть видео, аудио. У вас должно быть полное снаряжение, чтобы в любом месте, в любое время слово веры было в ваших устах, в ваших ушах, в ваших устах, в вашем сердце. Само по себе это не произойдет. Вам придется приложить определенные усилия, в каком-то случае даже расставить правильные приоритеты ценности и приобрести что-то в первую очередь. Но само по себе это не произойдет. У вас должны быть распечатки обетований, с которыми вы работаете. У вас должны быть диски, на которых вы слушаете, где слово веры. И вы должны наполняться словом веры, наполняться словом веры, наполняться словом веры, наполняться словом веры, слушать слово веры. Брат Олег, доколе не взойдет утренняя звезда откровения, пока мисс слово не станет плотью. Вам нужно наполняться и наполняться и наполняться и наполняться и наполняться, чтобы чаша ваша была преисполнена. Никто, кроме вас, этого делать не будет. Нет, конечно, вы можете подойти к пастырам, помолиться, применить свою веру в восполнении вашей нужды. Но когда вы отойдете от его веры. Вам нужно иметь свою веру, рабочую свою веру. И ваша рабочая вера будет приходить в вашей жизни через слышание, целенаправленное слышание слова веры. Учение учениями, не путайте, еще раз делаю ударение. Если надо, слушайте учение, если надо, слушайте слово веры. Если вы стоите в вере в финансовых вопросах, слушайте слово веры, которое говорит о том, что Бог восполняет ваши нужды в этом вопросе. Если вы стоите в вере в вопросах исцеления, слушайте обетование исцеления, размышляйте на них, произносите их вслух на себя и так каждый день. В зависимости от того, в каком направлении вы стоите в вере, в таком направлении применяйте слово веры. Если же вам что-то непонятно, брат Олег, вот я не понимаю, как? Найдите учения, которые говорят как. Послушайте эти учения, которые говорят как. Слушайте учения, когда получите откровение как, начинайте опять слушать что? Слово веры. Молодцы, видите как. А можете делать это и параллельно. Это будет тоже правильно. Очень эффективно. Слово веры вы должны слушать всегда, учение по необходимости. Еще раз повторю, чтобы это зафиксировалось. Слово веры нужно слушать всегда, учение по необходимости. Поэтому делайте это периодически, в зависимости от того, в какой сфере у вас есть побуждение слушать учение. Вам не обязательно слушать все учения. Если Дух Святой побуждает вас слушать учение веры, слушайте только учение веры, другие даже не трогайте. Если Дух Святой побуждает вас слушать учения в сфере Духа Святого, помазания, только там слушайте. Пока не получите откровения, даже не выходите оттуда. Потому что учение – это очень специфичный продукт, это очень специфичный инструмент. И нельзя им все подряд, потому что вы можете привести себя в нехорошее состояние. Я знаю людей, которые слушают все подряд. Они не имеют откровения. У меня были такие направления, такое время. Допустим, когда мне нужно было откровение в вере, я слушал почти полтора года слушал о вере и читал о вере, и ничего, кроме о вере. Я перечитал все книжки, какие есть о вере, и переслушал почти всех учителей, которые проповедуют о вере. Полтора года каждый день. И когда я получил откровение о вере, оно вышло из меня в той форме, в которой оно есть в классе веры. Что посеет человек, то и пожнет. Потом мне нужно было откровение в следующем вопросе. Я присел на следующий вопрос. Потом мне нужно откровение в следующем вопросе. Присел на следующий вопрос. Но при этом я продолжаю слушать слово веры. Без остановки. Я показываю вам эти стороны, чтобы вы стали эффективным пользователем и слова веры, и учения. И никогда не путали. И если вы приходите на собрание, послушав буквально пару фраз, вы сразу определяете, это слово веры? Да, слово веры. Все, принимаю. Господь, спасибо тебе, я принимаю. Потому что слово веры для принятия. А что это? А, это учение. Хорошо, слава Богу, я буду внимательный. Мне нужно откровение в этом вопросе. Да, мне нужно откровение. А это что? А это вообще непонятно что. Значит, мне нужна милость. Господи, милость. Милость Божия да будет на этом месте. Бо это непонятно что. Это рекламная пауза или непонятно что. Милость Божия. И вы практикуете милость, которая превозносится над судом. О, брат Олег, я сегодня посеял такую милость. Бывает ли такое? Бывает это такое. Хорошо. Но я верю, что в ваших церквях такого не бывает, что в ваших церквях четкое понятное учение и четкое понятное слово веры. Если вы бываете в церквях, вам нужно быть в церкви обязательно. Хорошо. На этом мы сегодня закончили с вами рассматривать эту интересную тему. Вы можете ее переслушать еще раз. Это учение. Я сразу делаю ударение. Это не слово веры. Это учение. Слово веры. Если Бог меня побудит, я буду, пару раз могу дать с этой кафедры слово веры. Но в основном сама цель этих семинаров – помочь вам эффективно применять то, что уже есть в Библии. Цель этих семинаров. Но, конечно, если Дух Божий скажет, я вам дам слово веры. Потому что в церкви я в основном даю слово веры. Я это все записываю, вот, и потом у вас тоже будет сейчас, особенно сейчас. А так тоже и учение, конечно. Хорошо, давайте мы поблагодарим Бога за весь тот материал, который мы получили за эти дни, за то, что Бог нам открывает, как быть действительно эффективными в применении Его слова, применении Его учений, и как действительно получать результат на постоянной, целенаправленной основе. Давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за все, чему Ты учил нас сегодня, учил все эти 12 встреч. Спасибо Тебе за этот драгоценный материал, за это драгоценное учение, которое Ты нам открыл Духом Своим. Спасибо Тебе, Господь. И мы молимся в согласии, чтобы каждый, кто обратится к этому материалу, больше никогда не оставался прежним. Чтобы открывались очи сердца их, и они видели, как им применять Евангелие, чтобы они видели, как применять учение, чтобы они были эффективны в применении и Евангелия, и учения во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за помазание на этом материале, за силу на этом материале и за то, что никто из тех, кто обратится к этому материалу, больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание на каждом присутствующем, за действие Твоего Духа и сил, за ту свободу, которую они обрели, за то, что они увидели, как организовать свою жизнь в слове веры. Во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы Ты помог каждому из них принять все необходимое обеспечение для приобретения всего необходимого для жизни в слове веры. Во имя Иисуса. Я благословляю их. Спасибо Тебе, Господь. И прямо сейчас, Иисус, мы высвобождаем свою веру, Твое небесное обеспечение для приобретения всего необходимого для слышания слова веры. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи прямо сейчас в руки сеющих семя во имя Иисуса. а тебя сатана мы связываем и запрещаем тебе препятствовать получению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус, за урожай. Спасибо тебе за твое небесное обеспечение, приобретение всего необходимого для слышания и слушания слова веры во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что житницы их полны, кладовые их полны, и они да избыточествуют благословения, и да будут богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь, за то, что они да будут благословения для многих народов и исполнят свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе, Господь, за весь этот материал. Мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь.